Погибли 7 миротворцев.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня четверг, 10 июля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Центр Симона Визенталя утверждает, что вышел на след нацистского преступника Ариберта Хайма, прозванного «доктором смерть» за его опыты над людьми в фашистских концлагерях. Чуть дольше недели в России узаконено дорожное видеонаблюдение. Счет нарушителей идет на тысячи, недовольных нововведением не меньше. В Подмосковье обнаружена незаконная свалка ядовитых химикатов. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Разыскиваемый вот уже 46 лет нацистский преступник, врач, а еще правильнее палач концлагерей Маутхаузен, Заксенхаузен и Бухенвальд, виновный в массовых убийствах, ныне 94-летний Ариберт Хайм, прозванный заключенными «доктор смерть», возможно, будет вскоре арестован. Есть сведения, что он, ныне проходящий под номером 1 в списке разыскиваемых центром имени Симона Визенталя, живет в Чили, куда уже прибыли сотрудники центра. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Прозванный охотником за нацистами Симон Визенталь, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, до войны работал архитектором во Львове. Он сказал в конце своей жизни: «Пожалуйста, не делайте из меня героя. Я никогда не чувствовал себя героем. Просто я ни на один день не забывал, что мне всего лишь посчастливилось выжить». Памяти погибших от рук нацистов и посвятил Симон Визенталь свою послевоенную жизнь, посвятил поиску нацистских преступников не ради мести, как он не уставал подчеркивать, а ради торжества правосудия. Ариберта Хайма прозвали «доктор смерть». Ариберт Хайм, по словам свидетелей, отличался особой жестокостью в своих экспериментах на заключенных концлагерей, в основном евреях. Он обвиняется в убийствах сотен людей, убийствах садистских, путем прямых инъекций различных ядов в сердце. Он родился в Австрии, где получил диплом врача. Он вступил в нацистскую партию тогда, когда она была еще под запретом. Вступил он позднее и добровольцем в СС, а затем и в подразделение Waffen-SS. И дослужился до звания Hauptsturmführer. Две недели назад центр Визенталя предоставил в распоряжение ведомства по борьбе с преступностью земли Баден-Вюртемберг имейл из Чили, в котором говорится о некоем господине Хайме. Для немецких сыщиков этот след новый. Несколько лет назад они пытались обнаружить Хайма на Мальорке, где он действительно долгое время жил. Но это уже было второй раз, когда сыщики опоздали. Первый раз это произошло в 1962 году в Германии, в Баден-Бадене, где до того Хайм 15 лет спокойно практиковал как гинеколог. Интересно, что тогдашний ордер на арест Хайма был выдан не в Германии, а у него на родине, в Австрии. По словам нынешнего директора центра имени Симона Визенталя Ефраима Зурова, начиная с апреля в центр поступили 25 указаний на Чили, как на место пребывания Хайма. Интересно, что Ариберт Хайм официально жив на бумаге и в самой Германии. Ежегодно от его имени в налоговое ведомство поступает соответствующая декларация. Доходы в ней отсутствуют, но налоги с принадлежащего Хайму капитала в размере порядка 1 миллиона евро государством исправно взимаются. Надежда, что кто-то из окружения Хайма придаст его за обещанные за его голову 310 тысяч евро, тоже, конечно, существует. Ефраим Зуров считал бы, однако, правильным увеличение этой суммы до миллиона и призвал правительство Германии принять в этом участие. То, что центр имени Симона Визенталя продолжает дело, начатое его основателем, неудивительно. Более удивительно, но объяснимо, то, что многим нацистским извергам удалось уйти от возмездия. Объясняется это только тем, что у бывших нацистов всегда были помощники. Само же предположение, что Хайм осел в Чили, в принципе, не ново. Известно, что там, правда, тоже неизвестно, где конкретно, проживает его дочь. Ее же, кстати, подозревают в организации своевременного переселения Хайма с Мальорки в Чили. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И еще одна трагическая история времен Второй мировой войны с новой силой обсуждается в эти дни в Польше. Депутаты польского сейма требуют от МИД страны более активных дипломатических действий касательно выяснения катынского преступления, а от Института национальной памяти юридической активности по этому делу. Поводом послужило принятое накануне российским судом решение отклонить апелляцию семей жертв Катыни на прекращение в России следствия по этому делу. Но и в самой Польше расследование обстоятельств расстрела в 1940 году сотрудниками советского НКВД польских офицеров встречает серьезные затруднения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Дать отчет о состоянии следствия по катынской трагедии в парламент на совместное заседание членов комиссии юстиции и прав человека были приглашены представители Министерства иностранных дел и Института национальной памяти, сокращенно ИПН, государственной организации, занимающейся расследованием преступлений коммунистического режима. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что группа чиновников МИД постоянно ведет переговоры с российской стороной по поводу передачи Польше архивных документов, касающихся Катыни. На данный момент, однако, о каких-либо положительных эффектах этой работы говорить не приходится, заявил Кремер. Между тем, как оказалось, Институт национальной памяти не может найти часть документов о катынской трагедии, переданных в Варшаве в начале 90-х Борисом Ельциным. Руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль признал, что следователи института не имеют в наличии прежде всего документа, который свидетельствует о том, что расстрелы в Катыни были делом рук сотрудников НКВД. Это важный документ, который имеет значение как для следствия, так и для базы собранных нами улик. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее такой документ получить. Институт национальной памяти немедленно этим займется, заявил Дариуш Габриэль. Исчезнувший документ, по мнению специалистов, может находиться в других польских архивах. Руководитель следственного отдела ИПН, однако, подчеркнул, что самое важное для следствия по делу о катынской трагедии документы остаются в московских архивах, и польские специалисты могут пользоваться ими только в рамках системы международной правовой помощи, ограниченной целым рядом процедур. В полученных из Москвы в 1992 году документах зачастую прерывается нумерация, что может свидетельствовать о том, что не все бумаги были переданы нам. Значительная их часть – это никем не заверенные ксерокопии низкого качества, которые не могут служить в качестве доказательства, заявил в парламенте руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль. Институт национальной памяти ведет следствие по поводу расстрелов польских офицеров, цель которого – как можно более подробно разобраться во всех деталях катынской трагедии и составить окончательный список ее жертв. На данный момент следователи взяли показания около 2500 человек, в основном родственников расстрелянных офицеров. Поводом совместного заседания членов Комиссии юстиции и прав человека Сейма Польши было принятое накануне российским судом решение отклонить апелляцию 10 семей жертв Катыни на прекращение в России следствия по этому делу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский посол в Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от Лондона разъяснений по поводу сюжета BBC о причастности Москвы к убийству Александра Литвиненко. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления прав оппозиции в средствах массовой информации. В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб один милиционер и прохожие, ранен 12-летний мальчик. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Гость программы – писатель Ольга Трифонова. Кроме того, эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня», рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» Билли Экстайн. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в программе «Свобода в 9». Время читать российские газеты. Сегодня с нами в студии Елена Рыковцева. Елена, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
И Лаша Бахсаляня. Лаша, доброе утро.
Доброе утро.
Елена, я слышала от вас предварительно, что сегодня в газетах есть кое-что для нас, журналистов. Политолог Павловский рекомендует.
Да, рекомендует нам с вами, Женя, новую редакционную политику. Повестку для медиа излагает Павловский. Но я напомню сначала историю вопроса. Несколько дней тому назад фонд эффективной политики, которым руководит Павловский, провел круглый стол на тему освещения телевидением политических важнейших событий дня и, в частности, освещения Дмитрия Медведева. Не Владимира Путина, а Дмитрия Медведева не удовлетворяет
освещение, да, через Е.
А свет. И вот эти самые эксперты, которыми руководил Глеб Павловский, этот круглый стол, сказали, что не так освещает телевидение Медведева, плохо, не вписывается в старые путинские форматы Медведев, потому что Путин был яркий, необыкновенный, он хорошо говорил с народом. Это тоже нормальный, но он какой-то ведь не такой, поэтому телевидение никак не может подобрать к нему ключик. И как бы так его осветить, чтобы он не выглядел нелепо? А многие говорили, что выглядит он просто нелепо, когда со своим маленьким ростом, как говорил Виталий Третьяков, целуется с доярками и говорит все время о футболе. И вот у нас в эфире тогда состоялась дискуссия между руководителем Фонда эффективной политики, гендиректором Кириллом Танаевым и политологом Александром Будбергом, где Александр Будберг обвинил, в общем-то, упрекнул, можно даже сказать так, помягче, этих самых политологов в том, что они просто хотят пристроиться при новом режиме, при новом Медведеве и при новом телевидении, и не быть списанными на свалку истории после смены власти, и поэтому они пугают Медведева вот этим телевидением для того, чтобы, во-первых, туда самим вписаться, во-вторых, под его чутким руководством. Но как бы то ни было, Глеб Павловский, видимо, таким критикам, как Будберг, отвечает сегодня во время новостей, отвечает крайне невнятно. Он снова пересказывает гораздо более уже вежливо и обтекаемо всю ту же дискуссию на своем круглом столе. Говорит о том, что сейчас вы даже не представляете себе, насколько отличается вот эта новая эпоха. Чем отличается, не объясняет. Единственное, что он может нам с вами предложить в качестве отличия, это то, что Медведев выдвигает тезисы, которые нуждаются в рассуждениях. Это все, это вся новизна, которую декларирует Павловский, и на базе вот этого, на основании этого, он говорит о том, что и телевидение поэтому должно стать новым. Далее он фиксирует все недостатки телевидения, которые имели место при Путине, и до сих пор непонятно, почему Павловский решил обратить на них внимание именно сейчас. И далее он пишет то, что революция нужна на телевидении, редакционная политика должна обновляться в связи с новой концепцией, которую диктует нам Дмитрий Медведев. Но что диктует Дмитрий Медведев, так и остается неясным из этой статьи.
Ну, а без Павловского, в общем-то, средства массовой информации понимали и так, что другой президент теперь в России.
Да, но без Павловского прожить, как я понимаю, нельзя никому, в том числе и телевидению в первую очередь. И, Евгений, я сразу хочу сказать, что Лаша Бакселяни сейчас выбрал тему для своего обзора. Я думаю, что не случайно. Я думаю, что он сейчас будет говорить о том, о чем он сам переживает, да, пожалуйста, Ваш.
Да, как пишет газета, председатель комиссии Общественной палаты по ветеранам и военнослужащим, по делам ветеранов и военнослужащих, намерен осенью выступить с предложением о создании независимой организации, которая будет контролировать силовые структуры. Он уверен, что уже существующий общественный совет при Министерстве обороны неважно справляется со своими обязанностями, думая лишь о престиже, престиже ими же вооруженных сил. Автор статьи напоминает о заслугах Общественной палаты, говоря о том, что члены Общественной палаты уже частично добились контроля в армии. Именно по их инициативе в частях работают родительские комитеты. Но здесь же говорится о том, что никакой законодательной основы у этих организаций пока нет. Будет родительский комитет или нет, при части решает командир и части, и только он. По словам Каньшина, этим должна заниматься независимая организация, куда войдут правозащитники и юристы, специализирующиеся именно на армейских проблемах.
Маша, вы скажите, это правильно? Дело правильное, нужное?
Вам это понравилось?
Да,
ну,
лично.
Вообще, скорее, да, конечно, плохого здесь ничего нет. Я не думаю, что Каньшин желает зла призывникам.
Мнение молодого человека, который в студии «Радио Свобода», но не в армии.
Да.
Спасибо большое Елене Рыковцевой и Лаше Бакселяни. Сегодня мы с ними читали российские газеты. В студии программы «Свобода в 9» я уже приветствую своего коллегу Дмитрия Морозова. Сейчас пойдет разговор о спорте. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. Ну, на чем сегодня остановим внимание? Новостей спортивных не так много. Прежде о футболе. Вчера были сыграны два матча российской премьер-лиги. Они были перенесены. В одном град голов. «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Спартака» из «Нальчика» 3-4. Но в другом голов забито не было вовсе. «Сатурн» Москва, ничья 0-0. «Спартак-Нальчик» набрал 19 очков в 12 матчах и вышел на 6-е место. У «Сатурна» теперь 13 очков. Ну, а лидирует после 12 туров «Рубин», имеющий 26 очков. У «Амкара» 22 очка после 11 игр. У «Динамо» 21 очко после 12. Продолжается веломногодневка «Тур де Франс». Пятый этап прошел между Шоле и Шатору. Он был равнинным и самым длинным, 232 километра. Ну а призовые места определились на спринтерском финише следующим образом. Победу одержал Марк Кавендиш из Великобритании, который опередил испанца Оскара Фрейра и гонщика из Германии Эрика Цабеля. В общем, в зачете ситуация не изменилась. Лидирует соотечественник Цабеля Штефан Шумахер. На 12 секунд он опережает Кима Кирхена из Люксембурга и Дэвида Миллера из Великобритании. Теннисные турниры этой недели проходят, в частности, в Швейцарии и в Швеции. Речь идет о мужских соревнованиях. Так, в Гштаде, в Швейцарии, Игорь Андреев продолжает участие после победы над Флораном Серра из Франции 7-5, 6-4. Ну а в Бостоне, в Швеции, Марат Сафин потерпел поражение от Потито Старачи из Италии 6-7, 6-3, 4-6. Продолжая разговор о теннисе, трое сильнейших теннисистов планеты, Роджер Федерер, швейцарец, испанец Рафаэль Надаль и Новак Джокович из Сербии, уже забронировали себе, ну, практически за 3-4 месяца места среди 8 игроков, которые примут участие в итоговом турнире года Мастерс Кап. А этот турнир пройдет в Шанхае с 10 по 16 ноября. Коротко о водном поло. Прошли вчера очередные матчи в рамках чемпионата Европы в Испании. Определились полуфиналисты у мужчин. Сегодня пройдут полуфинальные матчи. Сборная Сербии сыграет с командой Черногории, а во втором полуфинале сойдутся команды Хорватии и Венгрии.
Спасибо, Дмитрий. В студии программы «Свобода в 9» был спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Больше времени на спорт у нас будет в программе «Свобода в полдень» через 2 с лишним часа. В эфире «Свобода в 9». Вступившие в действие с 1 июля поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил дорожного движения, положительно повлияли на ситуацию на дорогах Москвы и области, заявил начальник управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергей Сергеев. По его словам, только за неделю с момента введения на трассах камер видеонаблюдения количество дорожно-транспортных нарушений снизилось на 30%. Можно себе только представить, каково же общее количество нарушителей, если за первый день работы камер на трех оживленных участках московских трасс видеооборудование зарегистрировало более 1200 автомобилей, превысивших скорость. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Нововведение в Кодекс об административных правонарушениях, касающееся правил дорожного движения, по сути является ужесточением наказания за их нарушение. С разной степенью оценки все эти меры, но все-таки заставили водителей более ответственно и внимательно вести себя за рулем автомобиля. По словам начальника управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергея Сергеева, в тех позициях, где наказание или штрафы ужесточили, уровень дорожной аварийности снизился.
В целом, количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии или по вине водителя в нетрезвом состоянии, наверное, будет правильно сказать, снизилось на 27,5%. 30% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. С учетом того, что введены административные санкции, которые усиливают административную ответственность за данный вид нарушений. Вот это реальный результат того, что сегодня профилактически данная санкция сработала в части снижения уровня дорожной аварийности вот по этой причине. В то же время практически на уровне осталось количество дорожно-транспортных происшествий при проездах пешеходных переходов, где были совершены наезды на пешеходов. Санкция сегодня за данный вид нарушений, непредставление преимущества пешеходам, составляет предупреждение или штраф 100 рублей. И, естественно, сегодня пока этот профилактический рычаг не работает. И я думаю, что есть еще необходимость законодателю еще раз обратиться вот к этой проблеме, потому что она проблема сегодня очевидна.
500 рублей за непристегнутый ремень, 15 суток за вождение машины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снятие номеров с авто, на которых нет глушителя. Но самая главная поправка, точнее новшество, автоматическая фиксация любых правонарушений на дорогах. Все это уже в действии. В области видеокомплексы установлены только в трех местах. На 37-м километре Дмитровского шоссе, 45-м Минского и на Новорязанском шоссе в районе населенного пункта Чулково, говорит Сергей Сергеев.
С 1 по 8 июля текущего года зафиксировано фактов нарушения с учетом того, что введен в действие комплекс, предусматривающий автоматическую видеофиксацию правонарушений, правил дорожного движения. Нами зафиксировано нарушение скоростного режима сократилось на 30%. В месте установки системы комплексов видеофиксации дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано.
Из-за дороговизны оборудования и неотработанной в России системы автофиксации говорить о поголовном оснащении городских трасс камерами пока не приходится. А вот учитывая опыт и практику европейских государств, ГИБДД намерена инициировать установку информационных знаков на участках видеоконтроля. Но это не значит, что перед таким знаком, как перед пунктом ГАИ, все водители-нарушители станут законопослушными. Не исключено, говорит Сергей Сергеев, что видеокамеры на трассах будут перемещать. От штрафов бегать тоже не стоит, предупреждает он.
Я думаю, что будем стремиться к тому, чтобы вот система взимания штрафов, она, естественно, работала. Вот то, что касается вот систем или как способы уйти от административной ответственности, там лаки, сменные номера и так далее. Я думаю, что все-таки вы согласитесь, наверное, проще не нарушать правила дорожного движения. И, по крайней мере, это не надо тратить дополнительные средства на какие-то ухищрения. Вот и все. В основном-то я не думаю, что люди будут озабочены именно как уйти от ответственности, нарушить и уйти от ответственности. Ведь речь-то идет все-таки о жизни и здоровье самих этих граждан. Ведь кого обманывать-то? Самого себя, если только обманывать.
Появление автоматической фото-видеофиксации лидер российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков оценивает положительно. Плюсов здесь сразу несколько, считает он.
Это единственный способ обезличенно, объективно зафиксировать нарушение правил дорожного движения, исключить субъективный фактор, то есть влияние настроения инспектора дорожной патрульной службы или его желание заработать на ваши ошибки, действительно или мнимые ошибки. Поэтому такой объективный способ фиксации административных правонарушений, он, несомненно, является прогрессом и уменьшает коррупционную составляющую в работе дорожно-патрульной службы, вот достаточно непростых отношениях между водителем и инспектором дорожно-патрульной службы.
А вот что по этому поводу говорит начальник управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергей Сергеев.
Да, если где-то зафиксировано факт получения взятки должностным лицом, в данном случае государственной инспекции, то, естественно, это уголовная ответственность. Это уголовный кодекс. В данном случае мы речь идем о административном кодексе. Но на основании той же распечатки, естественно, органы прокуратуры могут возбудить уголовное производство в части вот данного факта, проводить такую же проверку. Видеофиксация, она есть видеофиксация. В данном случае, если будет доказано, что это действительно факт имел место, естественно, будет привлечен человек к уголовной ответственности.
Говорил начальник управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергей Сергеев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. А в студии лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9». Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Тбилиси. Одной из тем ее переговоров с руководством Грузии станут отношения с Абхазией и Южной Осетией. В Подмосковье обнаружена свалка ядовитых химикатов. Башкирские налоговые органы вынуждают турфирмы делиться информацией о доходах клиентов. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости высоких технологий. Во второй части программы «Свобода в 9». В Москве 9.30. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Российский посол в Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от Лондона разъяснений по поводу сюжета BBC о причастности Москвы к убийству Александра Литвиненко. По словам Федотова, прокомментировать прозвучавшие обвинения могли бы британский МИД или канцелярия премьер-министра. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах России акции протеста против ущемления прав оппозиции в средствах массовой информации. Сегодня же Верховный суд России продолжит рассмотрение иска КПРФ об отмене результатов парламентских выборов. Неуставные отношения могли стать причиной чрезвычайного происшествия в воинской части на Дальнем Востоке, когда солдат убил трех военнослужащих. К такому выводу после посещения части пришел главный инспектор Приморского края Сергей Люлюхин. В дагестанском городе Дербенте в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб один милиционер и прохожий, ранен 12-летний мальчик. В Пекине сегодня возобновляются шестисторонние переговоры о ядерной программе КНДР. Цель встречи – согласовать график проверок, которые помогут установить достоверность данных Пхеньяна о его ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Как ожидается, Райс встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также представителями ряда оппозиционных партий. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение на консульство США в Стамбуле. В результате нападения погибли трое полицейских, застрелены и трое нападавших. Четвертого разыскивают. Инвестиционный фонд со штаб-квартирой в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, стал владельцем одного из самых знаменитых нью-йоркских небоскребов – здания «Крайслер».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня находится в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также представителями ряда оппозиционных партий. Визитом в Тбилиси Райс завершает поездку по Европе, в ходе которой она посетила Польшу, Чехию и Болгарию. Главная тема ее переговоров с грузинским руководством – ситуация в Абхазии и Южной Осетии. Во вторник госсекретарь США выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в регионе после серии взрывов в Абхазии ситуации. При этом она заявила, что росту напряженности во многом способствовали действия России. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В преддверии визита государственного секретаря США огромный резонанс в Грузии вызвали ее критика политики России в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также заявление Госдепа о необходимости ввода в Абхазию международных полицейских сил. Грузинские политики и эксперты даже заговорили о том, что госпожа Райс везет в Грузию некую дорожную карту, новый план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Однако, как сообщили Радио Свобода источники в посольстве США в Грузии, на самом деле речь идет не о американском плане урегулирования конфликтов, а об политической и дипломатической поддержке мирного плана президента Саакашвили, предусматривающего, в частности, возвращение беженцев в Абхазию, подписание договора о неприменении силы, ввод в зону конфликта международных миротворцев, как вариант в дополнение к российскому миротворческому контингенту, и трансформацию Грузии в федеративное государство. Вашингтон поддерживал этот план и раньше, однако следует отметить, что никогда ранее эта поддержка не была столь активной и не артикулировалась на столь высоком уровне, как президент и государственный секретарь. Вместе с тем, по мнению известного эксперта Шалвы Пичхадзе, поддержка Вашингтона вовсе не предопределяет успех мирного плана с учетом отрицательного отношения к грузинской дорожной карте Москвы, Сухуми и Цхинвали. Визит главы американского внешнеполитического ведомства совпал с ожесточенной перестрелкой в Кодорском ущелье Абхазии, где несколько человек получили ранения, и новыми заявлениями Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими военными самолетами. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили не считает это совпадение случайным. Сейчас уже ясно, кто реально является провокатором и кто хочет войны, а также кто готовится к этой войне. Добавьте к этому еще и заявление МИД России, и сценарий становится понятен. С одной стороны, говорят о том, что мы якобы хотим войны, а с другой стороны, как раз они и провоцируют ситуацию. Основные переговоры между госсекретарем Райс и президентом Саакашвили пройдут в четверг. Вчера же Кондолиза Райс и Михаил Саакашвили в неофициальной обстановке поужинали в лучшем тбилисском ресторане и полюбовались видами ночного Тбилиси. Тем временем руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, комментируя визит госпожи Райс, что их позиция неизменна. Бывшие грузинские автономии являются независимыми государствами и не намерены возвращаться в состав Грузии ни при каких обстоятельствах и ни на каких условиях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в 9». Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии обязало местные туристические компании предоставить справки о доходах граждан, которые требуются для оформления виз в страны Шенгенской зоны. Налоговики сравнивают указанные в бумагах суммы с теми, что граждане предоставляют в их службу, и если цифры не совпадают, вызывают виновников на ковер. По мнению юристов и туроператоров, действия налоговой службы противозаконны. Не исключено, что в ближайшее время проверка этих фактов займется прокуратура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками добралось до туристов. На официальном сайте службы размещено сообщение о начале проверок доходов жителей республики, выезжающих в визовые страны. Тем гражданам, кто собирается в отпуск, кто оформляет визы в страны Шенгенской зоны, необходимо задуматься о легализации своих доходов, чтобы не убедиться на собственном печальном опыте в правоте поговорки «тайное всегда становится явным» и не пожинать горькие плоды беспечности. Этими словами заканчивается обращение налоговиков. Для выявления тайного служба обратилась к турфирмам с требованием предоставить справки о доходах, предъявляемых туристами для получения виз в страны Шенгена. Их сравнивают с данными из справок о доходах, представленных в Федеральную налоговую службу. И если суммы не совпадают, вызывают туристов на ковер. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Башкирии Разиф Абдуллин.
Налоговая служба проверяет туристов, желающих получить шенгенские визы. Для того, чтобы выехать в страны Шенгена, нужно иметь определенный официальный доход. Однако среди туристов есть и такие, у кого по документам в России зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума, а при оформлении визы они смело указывают необходимую сумму в 20 тысяч рублей. Как рассказал начальник отдела налогообложения физических лиц Башкирского республиканского управления Федеральной налоговой службы Алевтина Тулаева, уже проверено более 80 человек.
Мы проверили 81 физическое лицо. И мы, допустим, сравнивали доход для страны Шенгена, где было написано, что доход составляет 20 тысяч в месяц. А в нашем информационном ресурсе имелись сведения, что у этого физического лица доход не превышает 4 тысячи рублей в месяц. То есть, естественно, у нас это вызвало законный интерес, ведь очевидно, что это физическое лицо получает зарплату в конвертах, и налоговый агент представляет на него нам недостоверные сведения. То есть здесь налицо факт выплаты зарплаты в конвертах и, так скажем, наличие серых схем получения физическими лицами доходов, а также схем ухода от налогообложения.
Тех, кто имеет серые доходы, могут не выпустить за границу. Работу по выявлению тех, кто получает нелегальный доход, республиканская налоговая начала еще в прошлом году. Этим летом деятельность налоговых служб активизировалась. Разиф Абдуллин, Радио Свобода, Уфа.
Однако добрые намерения башкирских сотрудников Федеральной налоговой службы не поддерживают ни юристы, ни туроператоры. По мнению адвоката юридической компании «Юст», специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова, действия налоговой службы незаконны.
Я абсолютно уверен, что такой подход к налоговому контролю является превышением полномочий налоговых органов. Дело в том, что закон позволяет налоговому органу истребовать документы и информацию о налогоплательщике у его контрагентов либо в ходе выездной или камеральной налоговой проверки по конкретному физическому лицу, либо в связи с проверкой конкретной операции. Просто так, для сбора информации вообще о неопределенном круге лиц, закон не разрешает.
Скажите, пожалуйста, а вот сами туристические компании, они обязаны отвечать на запросы налоговых органов?
С моей точки зрения, безусловно, туристические компании, отвечая на такой запрос налоговых органов, нарушают свои обязательства перед своими партнерами, физическими лицами.
С тем, что туристические компании не вправе разглашать данные о своих клиентах, согласны и в Ассоциации туроператоров России. По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ламидзе, компании-нарушители могут быть оштрафованы.
Вся эта ситуация подпадает под действие закона о персональных данных и действие правил оказания туристических услуг. В частности, пункт 18 этих правил гласит, что туристическая компания принимает меры по обеспечению безопасности информации, предоставленных клиентами. Эта информация называется персональными данными, и туристическая компания не имеет права разглашать ее без согласия клиента. Таким образом, компании туристические не имели права давать такие данные, а налоговая служба не имела права ими пользоваться. Законами предусмотрена ответственность за такого рода правонарушения. В частности, если юридическое лицо разглашает персональные данные без согласия субъекта, то оно может быть оштрафовано в размере от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от объема и возможного ущерба, который принесло это самое разглашение.
Теоретически теперь все 80 башкирских туристов, вызванных для доверительных бесед в налоговую службу, получили возможность обращаться в суд, обжалуя действия как налоговых органов, так и туристических компаний, разгласивших конфиденциальные сведения, говорит адвокат Игорь Пастухов.
Человек вправе обжаловать любые действия, которые ему не нравятся со стороны госорганов, которые он считает нарушающим свои права. Другое дело, что вот я могу сказать, что целесообразно обращаться с такими исками только в том случае, если налоговый контроль вылился во что-то конкретное применительно к человеку.
Кроме того, Игорь Пастухов не исключает, что методы борьбы с недоимками, которые использует Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии, может заинтересовать прокуратуру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». Samsung выпустил флеш-память объемом 128 гигабайт. Ученые нашли способ работать в 25-нанометровой технологии. Создан прототип пластичного робота. Подробности об этом в выпуске новостей высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Крупнейшие компании-разработчики программного обеспечения для интернет-серверов Microsoft, Sun Microsystems и Cisco выпустили скоординированное обновление своих программ. Поправки коснулись всего мирового интернета. Были внесены исправления в систему управления доменными именами. Несмотря на глобальные изменения, интернет продолжал нормально работать. О причинах вмешательства в работу интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Примерно полгода назад эксперт Дэн Каминский обнаружил, что злоумышленник может так вмешаться в работу системы управления интернетом, что получит возможность подменять адреса сайтов. Это теоретически позволяет подменить, например, адрес банковского сайта и получить данные клиента. После того, как уязвимость была обнаружена, Каменский сообщил о ней разработчикам. Работа велась в режиме строгой секретности. Трудность состояла в том, что изменения должны быть внесены сразу всеми разработчиками, только в этом случае не нарушится целостность сети. Как сообщил Каминский, обнаруженной уязвимостью никто не успел воспользоваться.
Новости коротко. Компания Samsung выпустила твердотельный накопитель на основе флеш-памяти емкостью 128 гигабайт. Накопитель предназначен для ноутбуков. В конце года Samsung обещает выпустить накопитель в два раза большей емкости – 256 гигабайт. Исследователи Массачусетского технологического института нашли способ производства процессоров на основе 25-нанометровой технологии. По мнению ученых, чтобы работать в таких малых масштабах, не нужно радикально менять производственный процесс. Можно в традиционной литографии использовать интерференцию, то есть наложение нескольких источников ультрафиолетового излучения. Ожидается, что новый метод позволит выпускать модули памяти следующего поколения, процессоры и усовершенствованные солнечные панели. Сегодня минимальный размер обеспечивает 45-нанометровая технология. Ученые из университета Тавца разрабатывают роботов, которые способны менять свою форму. После деформации робот самостоятельно возвращается к первоначальному виду. В настоящее время создан прототип весом 200 граммов. Пластичный робот не содержит твердых деталей. В его основе лежат биоматериалы. Как сообщают ученые, прообразом пластичного робота стала система движения живой гусеницы.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 44 минуты. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский посол в Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от Лондона разъяснений по поводу сюжета BBC о причастности Москвы к убийству Александра Литвиненко. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления прав оппозиции в средствах массовой информации. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение на консульство США в Стамбуле. Хорватия и Албания подписали в среду в Брюсселе протоколы о присоединении к НАТО в 2009 году. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Незаконные мигранты в Москве расселяются в домах под снос. Около 600 выпускников петербургских вузов отправились с новенькими дипломами сразу в службу занятости. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Сегодня ко всем памятникам Петру Первому будут возложены цветы в честь победы русской армии в Полтавском сражении в 1709 году. 13 памятников императору в списке, которые составили организаторы этой акции – активисты молодой гвардии «Единой России». Акция начнется у бюста Петра в здании Московского вокзала и завершится в Петровском парке Кронштадта. Москва. Факт сбыта недоброкачественных мясных продуктов через сеть крупных гипермаркетов выявлен на территории одного из подмосковных предприятий оборонного значения. Сотрудники Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах совместно с представителями Россельхознадзора обнаружили свыше 180 тонн мясной продукции просроченного хранения и без необходимой документации. Разделывали и фасовали некачественную продукцию гастарбайтеры. Предприятие зарегистрировано было по утраченному паспорту гражданина Российской Федерации. Петербург. Почти 600 выпускников этого года в поисках работы встали на учет в городскую службу занятости. Каждый десятый со специальностью экономика и управление на предприятии. Второе и третье место по невостребованности делят юристы и специалисты в области менеджмента, рекламы и пиара. Москва. Более 1000 незаконных мигрантов обнаружены и задержаны в нескольких отселенных домах в Северном административном округе. Дома в промышленной зоне готовятся к сносу. Миграционные службы не первый раз проводят здесь рейды, рассказал в ходе операции представитель службы миграционного контроля Игорь Пукинский.
В данных домах неоднократно как нами, так и городским АИКом проводились мероприятия по выявлению нелегалов. Большое количество было выдворено за территорию России. Но, как видим, сегодня вот положение не меняется. То есть квартира освобождается, на ее место опять заселяются иностранные граждане.
Петербург. Прокурорская проверка в детских медицинских учреждениях города выявила такие распространенные нарушения, как непредоставление бесплатных услуг, нарушение порядка оказания платных услуг. Оказалось, что при вакцинации не соблюдается принцип добровольности, а родители не информируют о возможных последствиях введения вакцины. Возбуждено 4 административных производства, одно дело направлено в суд. Москва. Активисты движения в защиту Химкинского леса сегодня вечером проводят митинг в городском парке имени Льва Толстого. Они планируют инициировать народный референдум по вопросу вырубки 1000 гектаров Химкинского леса под автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Новости Москвы и Петербурга, 10 июля, Вера Володина.
В Подмосковье в лесопарке около поселка Бережки Подольского района была обнаружена несанкционированная свалка химических веществ. Около 3 кубометров химикатов второй и третьей степеней токсичности, опасный мусор, были перевезены на склад муниципального коммунального хозяйства на временное хранение. Тем временем специалисты исследовали химикаты и дали рекомендации по их утилизации. С подробностями наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Московской области, в свалке оказалось 33 различных вида химикатов. Специалисты Роспотребнадзора и химической лаборатории управления Мособлпошспас обследовали находку и предложили способ утилизации. И хотя перечень химикатов звучит устрашающе, но эксперты предполагают, что в основном эти вещества будут нейтрализованы в ходе химической реакции, то есть не потребуется отправка на спецполигон. Президент гильдии экологов Николай Полюбин фольгунов по перечню химикатов предполагает, откуда они могли появиться в лесополосе.
Насколько я могу, так спонтанно спрогнозировать, кто-то купил территорию бывшего предприятия. На нем лежали старые реактивы, которые использовались для производства. Эти реактивы новому владельцу стали не нужны. Погрузили в машину, да выкинули.
Другие аналогичные версии подсказывает Андрей Тегенев, помощник генерального директора общества с ограниченной ответственностью фирмы экстренного реагирования ХРЛ, химико-радиоактивной лаборатории.
На самом деле химически опасных веществ на предприятиях со старой технологией очень много, и вопрос по поводу их утилизации, в общем-то, так основательно не решается. То есть существуют нормы, правила, существуют законы.
И много надзорных служб. Президент гильдии экологов объясняет, кто будет заниматься расследованием.
Расследованием будет заниматься экологическая милиция, департамент природопользования Московской области, природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов, кому сейчас переведен Ростехнадзор, у них есть тоже своя инспекция, они тоже будут заниматься расследованием. Так что, кому заниматься расследованием, есть. Организаций много. Все зависит от экономики на самом деле. Потому что простое захоронение... Вот что такое простое захоронение? Простого захоронения нет вообще. Тем более химически опасных отходов. Для того, чтобы захоронить отход, нужно этот полигон, где вы будете его захоранивать, предварительно сделать. И это стоит, в общем-то, немалых средств. Там нужно сделать определенные мембраны для того, чтобы исключить попадание токсичных отходов в грунтовые воды.
Николай Васильевич является также директором Государственного природоохранного центра.
Привезли какую-то жидкость в лабораторию и попросили определить, что это за вещество. Это было где-то 2 года назад. Вещество мы обнаружили, но потенциального потребителя этого вещества мы не нашли, мы не могли сказать. Кто мог брать это вещество? Это же вещество может быть на складе, как продукт, у которого кончились сроки действия, хранения и так далее, его просто выбросили. А может быть, это и отход. Если предприятие функционирует, у него, так сказать, есть паспорт отходов. И в паспорте отходов все зафиксировано. А если предприятие не функционирует, то у него ничего нет. А вот эти моменты, безусловно, бесхозно, все это опасно.
Андрей Тегенев.
У тех же предприятий старых, которые одной ногой, что называется, уже в могиле стоят, допустим, предприятие почти банкрот. У них на складах, в связи с тем, что по старой технологии они там применяли какие-то вещества опасные, горы залежей этих веществ уже зачастую просроченных, зачастую уже хранятся с нарушением норм и правил, поврежденных там упаковках и прочее. Но у них нет средств для того, чтобы это утилизировать в расписанном порядке. Многие вынуждены просто вот так вот тихонько избавляться. Я их не оправдываю, поймите правильно, ни в коем случае. Но это просто как одна из причин, почему так делают. Помимо этого, бывают еще такие ситуации, когда сменяется кадровый состав на подобных предприятиях. И зачастую люди, пришедшие вновь на работу, не знают, что там в наличии за вещество, что с ним делать. Документы теряются. В результате вдруг на складе обнаруживаются непонятные вещи, о которых никто не знает. Для того, чтобы пригласить специалистов, произвести оценку, обследование, нужны деньги. Потом нужны деньги для того, чтобы утилизировать все это.
Свалки химикатов опасны безусловно, поэтому местные жители, как правило, первыми сообщают об их появлении. Президент гильдии экологов Николай Польгунов обращает внимание на не менее опасные несанкционированные свалки. В них не химические отходы, а бытовые. И эту массу уже можно назвать критической.
Большую опасность, как мне кажется, представляет несанкционированные свалки ТБО, которые загрязняют все Подмосковье и дальше даже. Когда в кустах, в полях, где угодно, валят всякое это дерьмо, так сказать. И здесь не решена, с моей точки зрения, проблема муниципального сбора ТБО. Если в Москве это решено, в крупных городах это решено, то в поселениях вообще ничего этого не делает. Загадили так, что то просто не войти. Хотя решить это все элементарно. Собирай деньги, да утилизируй.
А для того, чтобы химикаты не вываливали в лесах, оба моих собеседника предлагают обратить внимание на предприятие в период перехода собственности и проследить за тем, как предприятия-банкроты распоряжаются своими химикатами. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 10 июля.
Театры. Сегодня в театре имени Маяковского можно посмотреть «Женитьбу». Пьесу Гоголя поставил Сергей Арцебашев. В ролях заняты Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Галина Беляева. А в театре драмы и комедии «На Таганке» этим вечером «Фауст». Драматическую поэму Гёте поставил Юрий Любимов. Роли играют Феликс Антипов, Дмитрий Высоцкий, Александр Грабби. Концерты. В музее-усадьбе Останкино продолжается фестиваль «Шереметьевские сезоны в Останкине». Сегодня вечером здесь концерт флейтиста Олега Худякова и мастера игры на клавесине Юрия Мартынова. В программе сочинения Баха и итальянских композиторов Антонио Вивальди и Доминика Скарлатти. А в англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке в сопровождении органа сегодня поет солистка Большого театра Татьяна Ланская. Выставки. В галерее Fine Art выставка художников Ларисы Звездочетовой и Ханса Кока, рекомендует Елена Фанайлова.
Выставка эта проходит по разряду современного искусства, которое по определению критично, насмешливо, пользуется медийными сюжетами и средствами и предполагает искушенного зрителя. Но в случае Ларисы Звездочетовой и Ханса Кока можно смотреть всем, кто любит классическое искусство и традиционные каноны красоты. Это хорошая рисовальная школа европейского уровня живопись, гармоничная палитра и романтические персонажи. Некоторые представления о том, что зритель все-таки находится на территории contemporary art, дает только избыточный огонь в глазах героев, одетых вроде бы в гражданское, но одновременно как летчики неведомых армий, не весть откуда взявшихся то ли на мосту, то ли на берегу реки, то в заброшенном индустриальном пространстве. Голландец Кок и русская Звездочетова прекрасно владеют романтикой тоталитарного искусства и его пластикой. Вроде бы изображены люди наших дней, а вид у них как у воскресших героев 30-х годов, героев советского кинематографа и кинофильма под названием «Триумф воли». Но эти герои явно играют в каком-то утопическом голливудском триллере, например, «Водный мир».
Кино. В московских кинотеатрах премьера последний фильм японского режиссера Такеши Китано «Банзай-режиссер». Главного героя играет сам Китано, причем герой этот – кинорежиссер в творческом кризисе. Это не автобиография, а комедийная пародия на собственное режиссерское творчество и телекарьеру, на классику японского кинематографа, на приевшиеся стереотипы об Азии в мировой культуре и на устаревшие популярные сюжеты и киноформы.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Подходит к концу программа «Свобода в 9», но есть еще немного времени, чтобы рассказать вам, какие темы мы разовьем в программе «Свобода в полдень» через 2 часа. Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Тбилиси. Одной из тем ее переговоров с руководством Грузии станут отношения с Абхазией и Южной Осетией. Центр Симона Визенталя утверждает, что вышел на след нацистского преступника Ариберта Хайма, прозванного доктором смерти за его опыты над людьми в фашистских концлагерях. Чуть дольше недели в России узаконено дорожное видеонаблюдение. Счет нарушителей идет на тысячи, недовольных нововведением не меньше. Ну, кроме того, конечно же, в программе «Свобода в полдень» большой спортивный обзор, новости экономики, чтение самых заметных публикаций в российской прессе. А над программой «Свобода в 9», которая сейчас заканчивается, работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Призыв патриархата к осуждению коммунизма и освобождению Красной площади от Мавзолея и других захоронений советской армии комментирует Алексей Абрамов, председатель правления благотворительной общественной организации сохранения Мавзолея имени Ленина. Ну, а я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники МВД Чечни пошли на штурм квартиры, где находился вооруженный маджахед.
Последним словом Николая было пылесос, на солдатском сленге вымогатель.
Мы очень надеемся, что проблема, связанная с ядерной программой Ирана, может быть решена дипломатически.
Большая восьмерка пришла к единому мнению.
2 человека погибли, 3 пропали без вести.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.